Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн, а вас как зовут? Как же вас зовут? Вы еще хоть помните, как вас зовут? Из какого вы города? Если помните, напишите, пожалуйста, у нас прямой эфир, стрим. Стримец молодец, и надеюсь, вы меня смотрите вживую. А если кто смотрит записи, тоже молодцы. Правильно делаете, оставляйте комментарии по делу и не по делу. Главное, чтобы было прилично. Канал теплый. Дружественный, ламповый, спокойный, медленный, дилетантский. Давайте поговорим, что ли, спокойно. Правило очень простое. 100 лайков получает видео, записываю следующее. Сегодня 23 апреля 2024 года. Итак, начинаем. Пока еще вы не приветствуете меня. Ну, надеюсь, вы меня слышите. Да, лайв, все нормально. Давайте тогда я начну с ваших комментариев, которые были оставлены чуть-чуть пораньше. Или по-украински это будет раньше. Раньше. Итак, пишет нам кореш68. Это дело Трампа, показатель его аморальности и уровня интеллекта. Хочу вам ответить, кореш68, что я не понимаю, как можно сказать, что человек, который стал президентом самой мощной страны в мире, у него не хватает интеллекта. Попробуйте поставьте себе такую же задачу. Да нет, такую нереально. Попробуйте поставьте себе задачу в своей стране стать президентом Украины или России. Я не знаю, где вы живете. То есть это я не принимаю. По поводу аморальности я тоже не принимаю, потому как не суди и не судим будешь. Я не знаю, естественно, вас, но, может быть, вы, конечно, человек очень высоких моральных принципов, но я свечку не держал. Чем занимался Трамп со Сторми Дэниелс, я не знаю. Наверняка что-то было, но я бы не спешил с осуждениями. Пока я бы не спешил. Еще есть что у нас за комментарии? Вот, комментарий пишет Евгений. Он спрашивает. Есть видео, где вы комментируете штурм Капитолия в 2021 году? Потому что я информацию про эти события получал явно от противников Трампа. Мне интересно было бы послушать видение от сторонника республиканцев. Конечно, я освещал это событие. Сейчас вам покажу, как вы можете быстренько, может быть, что-то найти. Но сейчас просто коротенько скажу, что огромное количество людей село. В тюрьму. Реально сел в тюрьму за это. Осуждаю ли я Трампа? Да, я осуждаю Трампа за то, что он не остановил толпу вовремя. Он потерял 2 часа. Да, он говорил, он выступал тогда, и толпа шла к Капитолию. Он сказал, идите с миром, но потом он сказал, что не надо. Одним словом, a little bit too late. Слишком поздно. Он виноват. Хотя не было никакого восстания, не было попытки переворота, не было жертв среди полиции, как пытается вам рассказать. У людей, которые пошли к Капитолию, не было оружия ни у кого, насколько я знаю. Ну, для начала я вам покажу, как вы можете поискать что-нибудь. Ну, вот, например... Если вы пойдете на YouTube и напечатаете «Яков Файн Капитолий», но только «Яков Файн» надо взять в двойные кавычки. Почему? Потому что если берется в кавычках, то вы говорите, что в этом в результате поиска обязательно должна быть вот эта пара слов в данном случае. Что если я уберу кавычки, там будет много про Капитолий, всяких видео, которые более популярны, чем мои. Сюрприз, сюрприз, есть еще такие, которые более популярны, чем мои. Ну вот вы сможете пойти сюда, ну, например, вот что пошло не так в Вашингтоне, 494-е, 3 года назад. И там по номерам уже больше искать, поближе, по той, по тому периоду времени. Короче, найти вы сможете. Но я хочу вам показать вот что. Я хочу вам показать вот такую статистику генерального прокурора Америки. Через 3 года после нападения на Капитолий, 6 января, вот, они подвели такие итоги. ну, там ущерб 2 миллиона долларов, там повредили какие-то двери, столы, стулья, в Капитолии стекла, это понятно. Но что произошло, сколько было обвиняемых? Посмотрите сюда. Более чем 1265 обвиняемым почти во всех штатах в округе Колумбия были предъявлены обвинения. Предъявление обвинения не значит, что человека посадили, естественно. Но вот давайте смотреть более детально. Приблизительно 452 обвиняемым были предъявлены обвинения в нападении, сопротивлении или препятствовании офицерам или сотрудникам, в том числе 123 обвинения в использовании смертоносного или опасного оружия. То, что написано «смертоносного или опасного оружия», это может быть, например, у кого-то был в руках огнетушитель. Это смертоносно или опасно. Или еще какая-нибудь палка была. Но никакого огнестрельного оружия ни у кого не нашли. 6 января подверглись нападению около 140 полицейских. Подверглись нападению, они здесь очень быстренько и удобно это пишут, что на них напали, но они не пишут на нападение на полицейских, когда была BLM, Black Lives Matter. Я не могу забыть эти снимки, когда полицейские стояли, в них плевали. В них плевали, в них кидали чем-то. Они стояли, охраняли. Где это было? В Портленде, по-моему, в штате Сиэтл. В штате Вашингтон. Когда они сжгли государственные здания, впереди стояли полицейские в ряд, типа защищали, а в них плевали. А тут они быстренько, оказывается, на 140 полицейских напали. В том числе, да, понятно, около 11 человек было арестовано по ряду обвинений, связанных с нападением на представителя средств массовой информации. Все притянуто. Приблизительно 1186 обвиняемым было предъявлено обвинение во входе или пребывании в запрещенных федеральных зданиях. То есть он зашел не с экскурсии в Капитолий, понятно. 71 обвинение в уничтожении государственного имущества. 332 были предъявлены обвинения в коррупционном препятствии и официальном разбирательстве. И так далее. Почему, пожалуйста, они перевели, интересно, не знаю. Это переводчик Google автоматом перевел. Дальше. 718 человек признали себя виновными по ряду федеральных обвинений. То есть это называется plea bargain. То есть это люди, которым сказали, если не признаешь, получишь такой срок. А если признаешь, получишь намного меньше. Или не получишь вообще. То есть 718 человек пошли на plea bargain, чтобы избежать каких-то более серьезных наказаний. Около 213 признали себя виновными в совершении уголовных преступлений. Тоже plea bargain, все. Еще 505 человек признали себя виновными в совершении правонарушений. Это misdemeanor, это вообще ничего. В общей сложности 89 признали обвинение в нападении на сотрудников правоохранительного органа и так далее. Это не испытание, это trials, это суд. 139 человек были признаны виновными в оспариваемых судебных процессах. Вот эти 139 сели. И, может быть, не 139 не сели, но они не пошли на plea bargain, они пошли на trial. Trial – это слушание в суде. То есть считаем 139. Приговоры. 6 января дела примерно 749 федеральных обвиняемых были рассмотрены и приговорены за преступную деятельность. Около 467 человек были приговорены к различным срокам тюремного заключения, то есть реального заключения. Около 154 обвиняемых были приговорены к тюремному заключению на дому, это house arrest. В том числе около 28 были приговорены еще к тюремному заключению. Вот так. Граждане со всей страны оказали неоценимую помощь. Yeah, right. То есть вы понимаете, что я читаю эти цифры с сайта про-демократического, про-байденовского, поэтому принимаем это, как мы говорим, with a grain of salt. With a grain of salt. Со щепоткой соли и с взглядом пессимистическим. Нет, со скептическим взглядом. With a grain of salt. Ну, тем не менее, это так. Что было, то было. Вот стали подходить люди, и даже некоторые приветствуют меня. Дима пише, доброго ранку, Яков, доброго ранку, Дима. Джустар, вітання, пане Файне, вітання, пане Джустаре. Леся пише: доброго святкового теплого дня, Якове, вдячність за допомогу. Нема за що, Леся. Тільки скажіть, і ми вам ще дамо. Джустар пише: то питання, чи винен Трамп? В чому він виноват? Якщо виноват ли он в тому, що произошло 6 января, я вважаю, що да, він виноват. He is guilty. Його дочка Іванка, його зять говорили йому, коли толпа вже пішла туди: останови їх, виступи перед ними. Він тянув. Трамп виноват, 100% виноват. Эти люди, которые там были, они тоже виноваты, но не в той степени, как их приговорили, я считаю. И я не сомневаюсь, что если Трамп станет президентом, буквально в первые два дня он помилует людей, которых посадили за 6 января. Я не знаю, помилует ли он 100%, но подавляющее большинство выйдет на свободу. Мне противно смотреть, как раскрутили демократы вот этот весь процесс. С одной стороны, мне противно. А с другой стороны, надо было думать головой, своей башкой дурной. Это я говорю не Трампу, а тем людям, которые думали, что для них это прогулка, когда они вломились в этот Капитолий, ломали стекла. Одна женщина получила пулю сразу в грудь. Трамп повел себя очень плохо. Чи мав Трамп мотив? Не мав. То, что он считал, что выборы украли, не было доказано. Существует правило. Вся фишка Соединенных Штатов Америки в том, что это одна из стран, небольшого количества стран, где работает закон. А он заводил толпу, заводил всю страну, в то время как у него не было железобетонных доказательств, стопудовых, как вы говорите, что украли выборы. До сих пор, невзирая на то, что я не сомневаюсь, что где-то что-то принизили, какие-то факты, и демократы пытаются не показать это, но до сих пор не доказали, что выборы украли. Я уже говорил, как их украли, не напрямую, из-за замалчивания ситуации с лаптопом сына Байдена. Но формально выборы не украли. По крайней мере, доказательств нет. Если бы они были, их бы где-то приняли. Они бы всплыли. Прошло больше 3 лет. Bullshit, короче. Не смог выиграть в чистую. Ну, значит, так и есть. Сейчас опять они идут нога в ногу. Типа разница в 1% по опросникам. То один идет вперед, то другой идет вперед. 1% это ни о чем. Ну, в общем, у них равные шансы сегодня. Так. Был ли у Трампа мотив? Ну, с его точки зрения мотив был, да. А с моей точки зрения нет. Ему было очень обидно. Но если обида это мотив, если, допустим, мы играем в шахматы, как в фильме «Джентльмены удачи». Если я проигрываю, я беру шахматную доску и его уши прижимаю. Этого профессора, который проиграл. Был ли у меня мотив? Да. Конечно, был. Я же проиграл. Но это не значит, что я должен взять и прищемить ему уши шахматной доской. If you know what I mean. Казва пишет: здравствуйте, Яков. Не чешутся ли у вас руки вернуться к программированию на Java? Нет. К программированию вообще не чешутся. Просто у каждого человека в жизни есть количество if statement'ов, которые он может написать. Я, мне кажется, я уже выбрал свое количество, и поэтому желание писать другие if-стейтменты не особо не возникает. Хотя время, конечно, такое молодое, задорное, и молодая поросль в виде вас должна ринуться в программирование с головой. Сейчас такое время, что тот факт, что я в свое время заканчивал прикладную математику, специальность, оно могло бы пригодиться. На удивление. То есть развивалось программирование в разные стороны. По большей части мы работали в программировании для бизнесов. Автоматизация разных производств, будь то финансовые, будь то, может быть, какие-то телекоммуникационные, или просто там что-то считать на складе. Но это одного типа проблемы и задачи. Или даже там, когда я в свое время был на проекте по трейдингу акций, все надо было очень быстро, месседжинг, там, MQ Series, ну, короче, мессенджеровая система, все главное было, чтобы было очень быстро, асинхронно и так далее. Такая была тема. Но это не была тема, которая напрямую связана была с математикой. Вот Боря, с которым мы периодически говорим, Боря работал с квантами, так называется профессия у людей, определенная профессия, которая занимается моделированием, предсказанием того, как акции себя поведут. Там математика есть, действительно. У меня не было. За всю мою карьеру не было ситуации, где нужна была хорошая математическая подготовка. Не то, что она у меня была супер хорошая, но, по крайней мере, я закончил. Я слушал мат-анализ 3 семестра, функциональный анализ, уравнение математической физики 2 семестра, теория игр, теория вероятности. Вау! Но сейчас, right now, as we speak, молодая поросль, которая выходит со специальностью прикладная математика, не те, которые выходят после курсов, естественно, 6-месячных, а те, которые хорошо занимались на компьютер-сайенс или на прикладной математике, могут окунуться с головой в различные профессии, которые потребуются и уже требуются в области искусственного интеллекта. Там их математический аппарат может серьезно пригодиться, но мне туда уже поздновато лезть. Да и лень. Надо enjoy life. Я 100 раз повторяю, это главный канал про то, что мы должны enjoy life. Дай Бог, чтобы у вас в семье было все нормально, чтобы ваши дети были здоровы, родители были здоровы. Если это так, enjoy'те каждый день. А даже если это не так, найдите что-то хорошее каждый день. Это главное. Ну, кстати, давайте я вам... Извините, я сейчас еще пока не трогаю никакие такие серьезные темы, которые есть тоже. Но в прошлый раз пошла тема «За жизнь». Я хочу вам показать один текст, который приписан, ну, написан, по крайней мере, в этом посте, что его написал Вуди Аллен. Все знают Вуди Аллена, известнейший режиссер. Какие-то у него были проблемы на сексуальной почве, по-моему. Когда-то я даже ходил, он играл на Upper East Side в Манхэттене. По понедельникам он играл в одном ресторане. Там была такая небольшая группа джазовая, а он играл на кларнете. И там, типа, надо было заплатить $150 экстра, лишних, помимо того, что ты там наел в ресторане, но зато ты смотрел это выступление этого оркестра, и там сидел Вуди Аллен на кларнетике. Ему уже тогда было лет, наверное, 75 или, не знаю, сколько. Это я лет 10 назад там был. Но он так, как сейчас помню, у него были, конечно, какие-то партии на кларнете, которые он там иногда вступал. Он так сидел, он так типа кунял, дремал. Прям раз, его партия вовремя вступал, отыграл свою тему и опять. Да, но умнейший человек, естественно. И вот то, что он написал, если это был он, а хоть бы это был и не он, очень классный текст. Вот смотрим, что тут написано. Свою следующую жизнь я бы хотел прожить задом наперед. Начать со смерти. Сразу одной проблемой меньше. Очнуться в доме престарелых. С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Потом тебя выгоняют, потому что ты слишком здоров. Какое-то время ты на пенсии, потом начинаешь работать, и в первый же день тебя чествуют и дарят именные часы. Настолько круто, правда? Ты работаешь лет 40, пока не молодеешь до того, чтобы начать наслаждаться бездельем, вечеринками, сексом и бухлом. Это готовит тебя к старшим классам школы, потом к младшим. Потом ты становишься ребенком и проводишь дни в играх, ни о чем не заботясь до самого рождения. Потом ты проводишь 9 месяцев, расслабляясь в роскошном санатории с центральным отоплением и едой, поставляемым в номер, становящийся с каждым днем все просторнее и просторнее. Потом опля, и в финале ты превращаешься в оргазм. Какой классный текст. Я буду рад, если это действительно написал Вуди Аллен, если это не он написал, все равно тот, кто написал, молодец. Просто молодец. Ice Fishing пишет «Добрый день». Лас-Вегас пишет «Hello из Махачкалы». Ну, из Махачкалы. Неужели добивает сигнал до Махачкалы? Айс Фишинг пишет. Как вы думаете, во время Второй мировой войны в СССР можно было порешать вопрос отправкой в окоп за пару рублей, если ты не очень голубых кровей? Я думаю, да. Я думаю, да. Это только говорят, что Сталин в свое время, когда мы предлагали обмен сына, по-моему, это был Яков, на Паулюса, он сказал, что я солдата на генерала не меняю. А Паулюс был в плену. И тот был в плену. Но я думаю, что можно было бы. Не в таком массовом количестве, как сейчас в Украине это происходит, а чтобы отмазывали. Но кого-то, наверное, отмазывали. Энди спрашивает, hello, Яков, how is the weather in Florida? Да, кстати, я же во Флориде, я забыл вам сказать. Сейчас утром я гулял, было... Сколько сейчас? Я вам сейчас скажу точно. 72, что-то такое. По-вашему, это где-то 22 градуса Цельсия. Хорошая погода. Небольшой ветерок, правда, но это хорошо. Это хорошо. Так что вчера летел и решил взять гостинцев сюда привезти. А вообще здесь не принято. Знаете, человек едет в командировку, допустим. Я помню, как было в Советском Союзе. Папа поехал в командировку. Да, в хорошем смысле. Поехал в командировку, вернулся, привез там какие-то гостинцы из командировки, потому что в том городе, куда папа поехал, там есть такие какие-то дефицитные товары. Ну, например, особенно топовая была поездка в Москву. Это был просто... Командировка в Москву, это был как подарок, это была награда. И я помню, у меня была одна командировка в Москву, когда я еще работал в Киеве. Мне надо было на Калининском проспекте в какое-то министерство зайти и подписать какую-то бумагу в кабинете у замминистра какого-то. Ну, там связано что-то было с дорожным строительством. Я пошел, дал секретарше, она зашла, через 3 минуты она вышла, подписала мне. И все. И that's it. Командировка выполнена. Сам поставила в командировочном удостоверении, чтобы мне потом оплатили там по 3 копейки за день. И все. И у меня 3 дня в Москве. Можно было носиться по всяким этим магазинам. Ядран, Лейпциг. Зайти обязательно в книжный на Калининском. Зайти, может быть, там пивка попить в пивбаре, как он назывался. Жигули или как. Вот это был подарок. 3 минуты на то, чтобы закончить дела командировочные и enjoy Москву. Вот тогда была такая тема. Да, так вот, а здесь не принято. Потому что здесь везде все одинаково практически. Ну, в большинстве случаев одинаковый ассортимент, и одинаковые супермаркеты есть, и нет дефицита, но, есть такие вещи, которые ты не можешь купить в определенном месте. Например, эклеры. Я купил коробочку, я взял 3 конкретных эклера, чтобы привезти домой и побаловать наших тут. Их нельзя купить здесь. Это конкретное место, которое я знаю. Они там их пекут. Не только эклеры, но и всякие круассаны и так далее. Нету такого здесь. Я купил коробочку эклеров. Потом я зашел в магазин, где продаются дорогие хорошие сыры и колбасы. И импортные, и неимпортные, и сухие, и вареные. Но качественные, очень качественные. Тебе даже нарезают его и прокладывают специальной вощеной бумагой. Даже уже это, ты смотришь на это, и у тебя уже слюнки текут. У вас текут слюнки? Мортадела. Не, да. Или, да, и это колбаска я взял. Или мортабелла, правильно. Не помню. Порезали тоненько. Он мне говорит, тебе тонко порезать? Я говорю, да. Очень тонко? Я говорю, да. Он говорит, ну, я предупреждаю, если порежу очень тонко, кусочки могут разрываться. Я говорю, окей. Пусть разрывается. Это он взял. Потом там такая очень хорошая сырокопченая колбаска. Я взял палку колбасы. И в аэропорту меня, мою сумку, мой бэкпэк, ранец, я с ранцем езжу только, заворачивает в сторону. Хотя, это я уже не помню, когда это было последний раз. Вы разрешите, чтобы я проверил то, что у вас есть? Я говорю, да. Он говорит, смотрите, я снимаю перчатки и одеваю новые. Окей. начинает смотреть. Нет, не так. Он начал открывать, потом видит, у меня колбаска была завернута, ну там, как в магазине завернули, и ценник наклеен. И он говорит, что это? Палка колбасы. Я говорю, колбаска. Вот тогда он снял перчатки, потому что он уже трогал мой ранец, говорит, видите, я одеваю новые перчатки, можно я ее открою? В смысле, разверну? Я говорю, да. Он развернул, увидел, что это колбаска, и кричит там кому-то там, Майк, it's a sausage. Ну, сосач так сосач, ладно, меня пропустили, я это дело привез. Чему-то я вам про колбаску не знаю. Ну, у нас же про жизнь, мы же про жизнь болтаем. Андрій пише, вітаю, Яков. Перш за все хочу подякувати вам, як одному із спонсорів Держбюджету США за допомогу Україні. Нема за що. Я і далі буду продовжувати віддавати частину своїх налогів на діло України. Надіюсь, що це закінчиться вже в цьому році міром, в кінці року. Україна продержиться благодаря нашому оружию. Во время этого нашого оружия произойдут важные события в мире. Первое событие, я надеюсь, придут республиканцы к власти. Будет ли это Трамп или кто-то другой, придут республиканцы к власти. Это плюс. Дальше, если придет Трамп, это еще быстрее приведет к окончанию войны, я считаю. Но даже если не Трамп, все равно это плюс. Что еще? В чем еще польза? Помните, я пару дней назад записал видео, в котором я использовал фразу «kick the can down the road» – консервную банку пихать вперед по дороге, оттягивать какой-то процесс. Еще что важное произойдет за этот год? За этот год во многих местах в Европе, и не только в Европе, и у нас в Штатах, порешаются вопросы по запуску в эксплуатацию военных производств. Сейчас все-таки очень большая бюрократия везде, и сейчас, конечно, все поняли, что вот так и так мы оказались голым задом в плане там снарядов и того, другого. Вся Европа, весь мир, там Чехия рыщет по миру, и нашла она, наконец, 500 тысяч снарядов такого-то калибра. Люди это поняли, и уже начинается перестройка и запуск производства военных предприятий или военизированных предприятий, или наращивание мощностей. То есть вот это еще важная вещь для Украины с точки зрения kick the can down the road. То есть в конце года вот эти два момента. Первая смена, ну, скажем так, давайте говорить, приход Трампа к власти в Штатах. И вторая тема. Налаживание производств вооружений, которыми будут помогать Украине, это может усилить позицию Украины на переговорах, и все-таки они состоятся, и заставят все-таки Россию подумать о том, чтобы договариваться. Так что все-таки то, что мы даем вам оружие, это хорошо для Украины, хотя вы будете платить своими жизнями. Макс Юи... Дима пишет, я кілька разів назад, схоже, у відрядженні в Іспанію літав. Готель з басейном відпочинок, да? Дальше, Макс Юей, привет, Яков. Поздравим посла Залужного с наступлением в должность, а также с первой выплатой по инвалидности после списания медкомиссии. Я уже говорил, я считаю, что Зеленский убил генерала. Вот так я рассматриваю перевод Залужного, вывод Залужного из поля бойових дій. Андрій пише, хоч іноді я не поділяю ваші точки зору, але дивлячись ваші стріми і слухаючи ваші думки, особливо про те, як потрібно enjoyти life, менеджити очікування, це допомагає при work-life balance проблемі. Це добре, Андрій. Я не, я теж менеджав мої очікування, як ви кажете. I manage my expectation. I didn't expect everybody to agree with me every time. 100% cases. Я не ожидал, что вы будете со мной согласны. Это нормально. Это значит, что вы живой человек, я живой человек, у вас свой взгляд на вещи, у меня. Но тем не менее, тот факт, что вы приходите и продолжаете приходить на стримы, меня радует. Это значит, что вы действительно, у вас есть критическое мышление, и вы можете со мной соглашаться, не соглашаться, ругать меня про себя, может быть, или вслух. Макс Юэй пишет, как вы думаете, какой план и цели войны выкатит Байден в течение 45 дней? Как донесут эти цели и возражения до Зеленского? Я думаю, что за 45 дней ничего не произойдет. Найдутся причины, по которым это будет задержано. Планы донесут до Зеленского. Зеленский скажет, что эти планы нереальны. Или что мы работаем, или начнем работать, или даст задание дальше. Ну, не знаю. А не означает ли это, Ice Fishing пишет, что это суета с налаживанием военной промышленности с тем, что это начало, только начало большой войны? Может и означает. Меня больше вот это заинтересовала статейка сегодня. Из Польши пришли новости. Президент Польши Анджей Дуда, ну, по-нашему Андрей, сказал, что они готовы к размещению ядерных оружий, вооружений на территории Польши. Это еще вроде бы пока не есть стратегические ядерные вооружения, но это страна НАТО, тем не менее. И давайте почитаем, что пишет «Политика» и многие другие источники. Польский президент Анджей Дуда сказал, что Польша готова к тому, чтобы размещались ядерные вооружения на его территории, если НАТО решит усилить его, свой этот восточный фланг. И дальше идет цитата. Россия все больше и больше милитаризирует область Кёнигсберга, она же Калининградская область. И недавно они размещали свои, имеется в виду русские, вооружения ядерные в Беларусь, сказал Дуда. И если наши союзники, он продолжил, решат задеплоить ядерное вооружение как часть ядерного разделения или sharing, как сказать правильно в этом случае, слово не знаю, чтобы типа все пользовались чем-то, совместным использованием на нашей территории также, для того, чтобы усилить нашу безопасность натовского восточного фланга, мы к этому готовы, он сказал. Если кто не помнит географию, то я вам напоминаю. Смотрите, вот Польша, она же Поланд. Вот Украина, граница, вот Беларусь, вот Литва, кусочек тут вот, а вот отросточек такой, не пришей кобыле хвост. Это то, что называлось Кёнигсберг, сейчас Калининград или Калининградская область, вот это уже вот этот кусочек. И поэтому Польша озабочена, что у них есть граница с Россией, вот с этой вот Россией, если там что-то будет, то Польше придется отбиваться и там тоже. Тот факт, что у Польши большая граница с Белоруссией, также то же самое. Если уже Россия сказала, что мы там размещаем что-то ядерное, то, ну, в общем, короче говоря, мы наблюдаем эскалацию. Эскалацию, и тут никого нельзя обвинять, но Польша должна себя защищать, и они хотят, чтобы у них было трохи для себя оружие. Так, Андрей пишет, а вы как не упираетесь, Украине шибздец, договора не будет, Украина сдохнет. Андрей идет сразу в бан. Моментально. Дальше. Владимир пишет, привет, вопрос, как война окончится, если вместо Украины будут развалины без людей? Это тоже не выход. Нужна цель, пока ее нет, общая для всех. Первым кандидатом на уничтожение является город Харьков. Мне кажется, что россияне поставили такую задачу – уничтожить город Харьков. Это ужасно. Как это могло произойти, как они это продают россиянам, я не понимаю. Потому что вначале продавалась тема, что идет освобождение русских, которых угнетают в Украине. Харьков – один из самых русскоязычных городов, если не считать российские города. И они его пытаются уничтожить, и, как сказал Зеленский, сделать его uninhabitable. Сделать его непригодным для жизни, фактически. Вчера россияне ударили по телевизионной вышке города Харькова, и она сломалась пополам. Смотрим. Reuters. Сейчас я вам сделаю так, чтобы видео помещалось. Вот это стоит еще половина вышки, а верхняя половина уже не стоит. Это делают русские. Освобождают русских жителей, которых якобы украинцы гнобили. А вот так россияне освобождают их. Уже даже не нужны никакие доказательства, ничего не надо. Я, кстати, вам показывал его или нет? Люди, я вам показывал эту картинку или нет? Я боюсь, что у меня была не та камера стояла. Ну, я вам покажу еще раз. Ужас. Дорогие россияне, которые смотрят меня сейчас, как вам это представляют? Как вам это объясняют? Обычно же Песков говорит, мы никогда не стреляем по гражданским объектам. Или, может быть, вам скажут, что это Голливуд. Может быть, вам скажут, что это быстро сделали такое видео. Что на самом деле этого не было. Башня как стояла, так и стоит. Расскажут россиянам. И те россияне, которые верят Путину, скажут, это подстава. Телевышка в Харькове стоит в целости и сохранности. И все будут верить, вся страна будет верить. 80% страны будет верить россиян. Давайте почитаем, что пишет Reuters, тем не менее. 22 апреля российский ракетный удар разбил, сломал напополам 240-метровую телевизионную вышку в Харькове. Это было в понедельник. Это была часть сознательных усилий Москвы, чтобы сделать второй по размеру украинский город не годящимся для жизни, так сказал Зеленский. Драматические съемки, которые получили Reuters, показывают, как главная мачта телевизионной башни откалывается, отламывается и падает на землю, на землю города, который бомбят уже россияне уже неделями. Украинский лидер сказал Джо Байдену, рассказал, вернее, об этом авиаударе несколько минут назад это было, когда он рассказал. И дальше в своем видеообращении президент Украины сказал, что атака была очевидной попыткой запугать так, чтобы людей, чтобы террор был виден по всему городу, и попыткой ограничить доступ харьковчан к коммуникации, к информации. Дальше они пишут, что этот город Харьков, что с населением довоенным, конечно же, было 1,3 миллиона, находится почти всего лишь в 30 километрах от русской границы, и это его делает легкой мишенью. Его объекты энергетические были особенно серьезно повреждены с тех пор, как в прошлом месяце Россия начала конкретно целиться по всей энергетической системе с массированными ударами. В данный момент существует прерывание телевизионного сигнала, сказал районный губернатор Олег Синегубов. Ну, естественно, посмотрите, упало. Мачта упала. Ублюдки. Ублюдки. Что можно еще сказать, дорогие россияне? Да, Владимир, вместо городов будут развалины. Но я надеюсь, что западные инвесторы ринутся в Украину, когда война закончится, и будут отстраиваться, зарабатывать деньги у вас в Украине, что хорошо и вам, и им. Meanwhile, давайте-ка почитаем о законе, который приняли сегодня в Украине. И давайте пообсуждаем чуть-чуть. С завтрашнего дня все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Есть там определенные нюансы, но давайте почитаем. Мне кажется, это очень такое серьезное заявление для многих жителей Украины, в первую очередь тех, которые уехали раньше. Начиная с 23 апреля, возможно будет только оформить документы для возвращения в Украину. То есть, для тех, кто не понял, какое-то количество украинцев находится за границей сегодня, за границей Украины. Подавляющее большинство из этих украинцев лица женского пола, родители и, может быть, мужчины, у которых более 3 детей. А я вообще не знаю, выпускали ли их, нет. Нет, наверное, не выпускали. А может, и выпускали. Или лица, которым более 60 лет, мужского пола. Но я думаю, я не знаю, какие цифры, но сотни тысяч, я уверен, что сотни тысяч украинцев, мужчин, которым до 60 лет и более 25 лет, они находятся за границей Украины. Теперь эти люди не смогут обратиться в консульство ни за чем, кроме одной вещи. Если такой мужчина придет в консульство как за границей и скажет: «Я хочу вернуться в Украину», в этом ему помогут. Во всем остальном даже не суйся туда. Давайте почитаем еще раз все-таки этот закон. Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Запрет будет действовать до получения разъяснений в положении закона об усилении мобилизации. Об этом говорится в письме за подписью первого замминистра иностранных дел Андрея Сибиги, которое есть в распоряжении вот этого издательства «Зеркало недели». С учетом пунктов 6 и 16 1 статьи 8 закона Украины о правовом режиме военного положения в связи с продолжающейся широкомасштабной возможной вооруженной агрессией РФ против Украины с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанностей по регулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальная поддержка и наличие военно-учетных документов, поручаю, это замминистра говорит, с 23 числа, то есть с сегодняшнего дня, временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 20 лет, до 60 лет. Я думал, от 25, но от 18. Вот это письмо здесь. Отмечается, что возможны только консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину. Распоряжение МИД действует до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положения. Ну, то есть до конца войны, это понятно. Это понятно, понятно. Это ссылка идет на другой какой-то документ по дополнительным разъяснениям, которые вступят в силу в мае. Пункты 6 и 16 статьи 8 закона Украины о правовом режиме военного положения, на который ссылается МИД, предусматривают. Шестой пункт. Устанавливать в порядке, определенном кабинетом министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. 16. Пункт 16. Запрещать гражданам, состоящим на военном учете или специальном учете Министерства обороны Украины, Службе безопасности Украины и Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства, место пребывания без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины и так далее. То есть даже внутри страны теперь вы не сможете, мужчины, переехать в другой город, чтобы где-то там отсидеться, пока вы не получите разрешение на это в военкомате. Так я это читаю. Теперь давайте поговорим, что это значит. Во-первых, действительно здесь у нас на Западе есть довольно много людей, молодых, внешне крепких украинцев, которые с яйцами, то есть мужчин. Эти люди, я ни в коем случае никого не осуждаю, чтобы вы меня правильно поняли, решили, что им лучше быть за границей. Решили, что украинское государство им ничего не давало, а там сидели все воры, бандиты и всякие такие. И поэтому они оправдывают себя морально в том, что они не воюют за это государство. Мол, зачем воевать за такое государство, такое паршивое государство. У меня на канале вы регулярно видите такого рода комментарии, что я этому государству ничего не должен. я тогда, как аргументы того, что вы должны государству, приводил такие примеры, как, допустим, а если пожар? Вы хотите, чтобы приехала пожарная государственная машина и вас и тушила пожар у вас? А если вас надо лечить? Такая-сякая, хорошая-плохая медицина в Украине, не будем об этом говорить, но если бы если вы звоните по телефону, если вам вас надо забрать по скорой, вас заберут по скорой. Вот такие вещи. А полиция, если вы где-то находитесь и на вас напали, полиция все-таки как-то вас защитит. Лучше, хуже, не знаю как. Защитит. То есть государственные функции нужны были вам. Но, а вот еще одна тема. Люди, которые оказались за границей. Почему они оказались? Их не выгнали. Они уехали сами. Ну, вернее, не так. Выгнали семьи, женщины с детьми вынуждены были уехать. Многие из них хотят, конечно же, вернуться. Примерно половина, я думаю, останется. Но мужчины каким-то макаром выехали, используя либо взятки, которые они давали пограничникам или военкоматам, или врачам за липовые справки о здоровье. И они оказались за границей. Еще раз говорю, я их не осуждаю. Может быть, я и сам такое бы сделал, а может быть, и не сделал бы. Но теперь они оказались за границей. У них есть единственный документ – это паспорт украинский, который доставляет их личность. Есть разные программы в разных странах, которые помогают как-то беженцам из Украины. Но дают ли... предлагают ли они какой-то путь к тому, чтобы стать постоянным жителем той или иной страны, если вы уже там? Я не знаю. Например, программа, которая есть у нас, Uniting for Ukraine, она не предлагает конкретный путь, чтобы на основании того, что вы здесь по этой программе в Штатах, чтобы вам дали здесь вид на жительство. Конечно, кто-то как-то пойдет, будет нанимать юристов, у кого есть деньги, они придумают какую-то тему, чтобы вы попадали под тему политического беженца, хотя вы не являетесь политическим беженцем. Только потому, что война идет в Украине, это не основание для того, чтобы вам давать гражданство или грин-карту в Штатах. И вот эти люди, у которых заканчивается паспорт, украинский паспорт, остаются без документа вообще. То есть вы всегда говорили, может быть, не всегда и не все, вы говорили, что вам это... государство украинское не нужно, оно вам ничего не дало. Оказывается, не совсем так, оно вам нужно. Потому что без этого государства, в данном случае без консулата, в той стране, где вы живете, вы оказываетесь человеком без гражданства. Паспорт просроченный, который у вас есть, не является документом. А какой у вас еще есть документ? Одним из документов здесь, в Штатах, может быть право на работу. То есть люди, которые приехали по Uniting for Ukraine, они получают такую карточку, ну, там надо подать определенную форму, заполнить, по-моему, I-765, и ты получаешь карточку с правом на работу. Где-то оно пройдет, где-то оно не пройдет. Возьмут ли вас на серьезную работу с такой карточкой? Ну, может, и возьмут. Скорее всего, да, может быть, и нет. А можете ли вы перемещаться из страны в страну? Нет, уже теперь без непросроченного паспорта. Плохо это или хорошо? Ну, если вы говорите, что вы ничего не ждали от государства Украины, то и государство Украины, от Украины вам ничего не должно. Вы считали, что вы можете обходиться без него. Значит, обходитесь. Живите как-то. Каким-то образом легализуйтесь, либо возвращайтесь в Украину. Я хочу вам напомнить о еврейской эмиграции 70-х годов, 80-х годов, когда Советский Союз не хотел, вернее, сначала были запреты на выезд, потом открыли границы для евреев, благодаря давлению Соединенных Штатов, открыли границы. У людей забирали гражданство, у евреев, которые уезжали из Советского Союза в 70-е, 80-е. Они должны были, евреи, даже платить, это был верх цинизма, платить за отказ от гражданства. Они не хотели отказываться от гражданства, у них его забирали за деньги. 700 рублей стоило отказ от гражданства с человека. Люди распродавали все, что могли на блошиных рынках. Их квартиры забирали. Забирали по знакомству люди, знакомые с властью, чиновники, военные, разведка КГБ, местные власти и так далее. Просто забирали квартиры, которые освобождались евреями, которые уезжали. Евреи, которые уезжали, знали, мы уезжаем навсегда. У нас нет никакого варианта больше вернуться. Мы никогда не увидим больше наших родственников, которые остались в Советском Союзе, если только они не уедут за границу. То есть, вот это похожая ситуация. СССР выкидывал евреев и говорил им «Get the fuck out of here». Все, они уезжали. И все знали, что надо как-то выживать дальше. Похожая ситуация будет сейчас с теми украинцами мужского пола до 60 лет, которые не хотят возвращаться в Украину. То есть вас выбросили из лодки, государство от вас отказывается, оно не хочет, чтобы вы находились за границей. Ну, правда, чтобы быть более справедливым, надо сказать, что в Советском Союзе войны не было. Оно выкидывало, пендель давало под зад евреям. В Украине хотя бы война идет. И Украина имеет больше моральных прав, чего-то там требует. Но по отношению к этому, считаю ли я, что Украина сделала что-то незаконное? Нет, я не считаю. Другое дело, что это нам всем говорит о том, что у Украины серьезная проблема с мобилизацией. Потому что только этим можно объяснить такие жесткие меры, как запретить продление документов за границей мужчинам. Это значит, что им надо загнать побольше мужчин в страну, чтобы их забрать в окопы. Другого объяснения я не вижу, зачем нужен такой закон иначе. Я не вижу этого. А еще хочу отметить одну вещь. На Фейсбуке есть разные группы, которые создают украинцы. Украинцы, которые приехали там, например, украинцы Майами, украинцы там Чикаго или так далее. Я периодически захожу в эту группу «Украинцы Майами», посмотреть, что там пишут. Ну, там, помимо, основная там любимая тема – это ищу спонсора для того, чтобы эту программу получить. Но у нас семья такая-то, есть ли спонсор где-то и так далее. А комментарии, которые пишут комментаторы, такие же люди, которые живут здесь, в Майами, украинцы, просто хочется плакать. Такой злости я редко встречал в англоязычных комментариях. То есть просто поливают грязью. А что ты не в окопах, кто-то пишет. А ты чего здесь? Ну, в общем, одним словом, не суди, не судим будешь, но я считаю, что это такая тема, которую желательно обсуждать. Если есть какие-то люди, которые находятся здесь, призывного возраста, и вы хотите об этом со мной поговорить в открытую, в закрытую, не называя имен, естественно, как хотите, я с вами поговорю и выслушаю ваше мнение. Или просто пишите комментарии под любым ником, под каким вы хотите. Давайте почитаем ваши комментарии напоследок. Форест Гам пишет, был бы тут Константин, він би сказав, що вишка сама себе підірвала. Точно, это 100%. Так и другие будут говорить. Сейчас будут говорить, что это украинская диверсия. Русские будут говорить, что это украинцы сами подорвали, чтобы винить Россию. А их там не было. Мы это все понимаем. Александр пишет, цель этой войны одна – убить как можно больше белых. Не приписывайте сюда расизм. Не приписывайте. Белые россияне уничтожают белых украинцев. При этом себя тоже. Так, Антон пишет. А как вы считаете, бронирование от мобилизации за деньги, за уплату больших налогов – это справедливо? Это справедливо, если это закон. Я уже не раз повторял, я бы ввел закон. 10 тысяч долларов заплати, на год у тебя отсрочка. Ну, только официально, чтобы эти деньги, 10 тысяч, пошли на фронт украинцев. Это справедливо. Вы можете сказать, ну, это несправедливо, потому что есть много людей, у которых нет таких денег, чтобы заплатить. Нет, значит, надо продать хату, если вам это так важно. За 10 тысяч и заплатить. Либо не платите. Тот факт, что люди имеют разный достаток, это несправедливо, вы считаете? Справедливо. Или у вас на улице люди живут в каком-то хорошем доме, в вашем селе. Скорее всего, что люди строили этот дом каким-то образом, зарабатывали деньги, работали больше и так далее. Вы опять скажете, нет, они наворовали. Не хочу слышать это. У меня приятели, которые живут в Украине сегодня, живут очень хорошо материально, у них бизнес хороший, у них дом красивый, я знаю, как они пашут. Дальше, Джустар пишет, залежить як рахувати, що цю справедливість, якщо у процентному співвідношенні від цього майна можливо. Так, не знаю. Так, Айс пишет, а що означає паспорт просрочений? Я не видел там какие-то сроки годности, кроме обязанности менять фото в 25 и 45 лет. Больше никаких сроков там нет. Или я ошибаюсь? Да, вы ошибаетесь. В любом паспорте есть дата выдачи и дата expiration date. Когда заканчивается действие паспорта. Более того, если вы выезжаете, ну, я буду говорить про нас, допустим. У меня есть паспорт, естественно, американский. Там написаны даты. Если я буду выезжать в какую-то страну, а мой паспорт будет действительным только на 5 месяцев, к примеру, а через 5 месяцев он закончится его срок действия, меня не пустят в эту страну. Даже если у нас без виз, я прилечу в эту страну, я подойду к этому офицеру в аэропорту, который проверяет паспорта, он меня отправит обратно. Как минимум на 6 месяцев вперед у вас должен быть паспорт действителен. Или продлевайте его. Я лично это делал. Была пандемия, медленно работали всяческие службы паспортные, у нас в Штатах тоже. Я посмотрел, что у меня там через 12 месяцев заканчивается паспорт у меня и у жены. Я пошел за 12 месяцев и заплатил там, чтобы было ускорено, заплатил официально на почте. И я продлил его, чтобы у меня не оказалась ситуация, что можно выезжать, пандемия закончится, а у меня паспорт скоро будет просрочен. Джустар пишет, мова йде про документы для выезда за кордон. Да, но эти люди, которые находятся, например, в Германии или в Австрии, или еще где-то, они окажутся без документа, без непонятно, какой документ удостоверяет их личность. Просроченный паспорт можете выбросить. Не выбросить, он хоть какой-то документ, но его не будут принимать официальные лица. Одним словом, если кто-то из вас хочет со мной поговорить на эту тему, кто-то из вас находится за границей мужского пола, то, пожалуйста, напишите или пишите комментарии, а мы их будем здесь все обсуждать. Засим большое вам спасибо, что приходили. Мирного вам неба. Будьте здоровы. Пока.